сегодняшнее Евангелие. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот как вы слышали из сегодняшнего Евангелия, как будет происходить страшный суд. То есть сам Господь наш Иисус Христос засвидетельствовал то, как будет совершаться страшный суд. То есть не иначе, как-то по-другому. Вот так он будет происходить. И что потребуется на этом страшном суде, Господь тоже засвидетельствовал. И как мы видим, в общем-то, предстанут все, во-первых, никто никуда не денется. Господь придет на страшный суд, во второе свое славное страшное пришествие. Вот, то есть первое пришествие Христа было как бы кротким, смиренным. Он пришел, был поругаем, унижаем, оплеваем и в конечном итоге распят. Вот так он пришел. А во второе свое пришествие он придет так, что сказано, что силы небесные поколеблются, когда Господь будет идти на страшный суд. Вот, то небо совьется, как свиток. Вот, луна не даст света, там солнце, и звезды спадут с неба, и солнце померкнет. То есть такая будет перейти перед пришествием Христа, будет идти знамение креста, крест будет как бы изображен, и так, что от сияния его солнце как бы померкнет. Вот, такое сияние будет исходить. И это пришествие Христа будет страшным. То есть, потому что мертвые, сказано, восстанут во гробах. То есть все умершие, как говорится, тела их все обратно соберутся, и души войдут в тела. И все предстанут на страшный суд с теми телами, которыми они согрешали. Если кто-то грешил, кто-то дела, так сказать, праведные делал, богоугодные, спасительные. Вот кто что делал в этом теле, тот вот с тем и предстанет. Вот так вот. То есть, как бы сам Господь, Бог, является судьёю. То есть, Он судит. И ничто не скроется от Его взора и очей. Во-первых, совесть в каждом человеке, она была всю его жизнь, она его обличит. И Господь, который все видит, все слышит, все прозирает, Он, так сказать, все знает, как говорится, до мельчайших подробностей твоей жизни. И ничто, ничего от Него не скроется. Все будет известно. Поэтому и надо будет в тот день, так сказать, раз все будет известно, то самое первое, что когда Господь вышел, сказал: покайтесь. Вот, и страшный суд грядет, покайтесь. И все время, так сказать, призываются к покаянию. Потому что и перед этим недели приготовительные у нас были, мытаря и фарисея, блудного сына, там тоже говорилось о чем? О покаянии. Что надо принести перед Богом чувство сокрушения, сожаления о своих грехах, довести себя до решимости, встать на путь борьбы со своими страстями. Вот в этом состоит покаяние. То есть покаяние не просто, что человек покаялся, как бы сокрушился, да и все. А как говорит святитель Феофан Затворник, что нужно, во-первых, признать, что да, согрешил я, раскаивайся. То есть в чувстве сокрушения. Вот так вот как бы признать свою греховность, видя свои грехи, свои страсти, которые ты по жизни совершал. Для того они и напоминаются человеку, или он сам их напоминает себе, приводит их себе на память, на ум, перед своим умом поставляет, чтобы таким образом привести себя в чувство сокрушения, плача внутреннего о своей греховности. И поэтому, говорит, согрешил, не буду больше. То есть покаяние, оно предполагает и то, что все, больше не буду. Решимость на то, что не буду больше так поступать. Если что-то делал неправильного в жизни, теперь полагаю решимость на то, что больше так делать не буду. Если шел на поводу какой-то страсти, полагаю решимость, все, не буду идти у нее на поводу, то есть встану, буду на путь борьбы с ней, буду с ней бороться, возгревать противоположное ей желание, чувство, вот, и чтобы самим делом так не поступать, там, допустим, не делать так, как я прежде поступал по страсти. Вот, поэтому оно, покаяние, как говорится, предполагает и то, чтобы человек не просто сокрушился, но еще и решимость положил, что больше так делать не буду. Вот, соответственно, кто-то может сокрушиться, но решимости нету. Поплакал, развернулся, пошел и стал делать то же самое. То есть получается, что на путь борьбы, допустим, со своей страстью не встал. Потому что многие вообще в наше время, то есть покаянию, как говорится, настолько оно ушло от людей, что как бы его извратили понимание, что просто разумеют, пришел там на исповеди, прочитал свои грехи. Вот это называется покаяние. Вообще, то есть, а где же тут, так сказать, вообще там сокрушение, сожаление своей греховности? То есть внутреннее такое переживание души, в душе человека. Что человек переживает о своем душевном состоянии неправильном, сожалеет о нем, сокрушается, раскаивает, оплакивает его. Вот. То есть в том, когда человек просто перечислил свои грехи, там нету этого ничего. Дальше. То есть в наше время это вот так вот оно подчас. Люди просто надеются на то, что он просто пришел, рассказал, исповедовал свои грехи, и все, и они ему простились. А где дальше то, чтобы согрешил, не буду. Не буду, то есть решимость на то, что больше так делать не буду. И не только внешние дела, а если ты согрешал какими-то своими страстями, шел у них на поводу, ты должен встать теперь на путь борьбы с ними. Вот, оно, вот это предполагает покаяние, чтобы ты встал на путь борьбы с ними. Вот это не буду, значит. Вот и то, чтобы, так сказать, если какие-то дела делал внешние, греховные явно, перестать их делать. Вот это и значит, не буду больше так. А тот, который просто рассказал свои грехи, но не оставляет своих явных греховных дел, то у него покаяния что? Нету. Значит, он не раскаялся, вот этого не буду, все, решимости не положил. Если решимости на оставление грехов в покаянии у человека нету, то значит, покаяния у человека нету. То есть и дальше следующее, это то, что наши страсти, живущие внутри нас, человек должен увидеть эти свои страсти. Есть явные грехи, вот, и какие-то явно телесно, там, допустим, совершаемые. А есть наши душевные страсти. Вот, и это, на это тоже человек должен положить как бы решимость, что он больше не будет ходить по пути этих страстей. Потому что сказано, что широкий путь, пространный, ведущий, так сказать, в ад, в погибель. Вот этот широкий путь пространный, это то, что человек просто отдается своим страстям, идет у них на поводу, и все. не борется с ними. Вот это широкий путь. А узкий путь, вот, скорбный путь, узкий он путь, он ведет в Царство Небесное. Почему? Потому что человек встает на путь борьбы со страстями, пытается их удерживать себя от них, пытается противиться им, усилием воли понуждает себя действовать в противность этим страстным чувствам, своим желаниям, возгревая в себе, понуждая себя к возгреванию правильных душевных чувств. Вот это оно предполагает. То есть то, что человек встает на путь борьбы с этими своими страстями. То есть, во-первых, он должен их увидеть, а во-вторых, уже встать на путь борьбы с ними. То есть внимательно следить за собой, чтобы с ними бороться в дальнейшем. Поэтому, если человек покаялся в каких-то своих грехах, но своих страстей не видит и просто рассказал свои грехи, там покаялся даже, но вышел и поступает по своим страстям. Обижается, раздражается, гневается, дается духу недовольства. Вот. Впадает в уныние, в депрессию. Это все грехи и страсти, живущие в человеке. Дальше там мнит о себе, то есть дает самооцен, гордыню в себе, там надменность подогревает, поступает таким образом. Дальше там питает в себе свое самомнение, высокоумие. Вот, то есть многие другие такие страсти, которые человек может собой не замечать. Тоже тщеславие, допустим. Вот, или сидит на духе самодовольства, на ощущении своей правильности и праведности. И когда делает что-то в жизни по своей, живет, то постоянно в этом ощущении, состоянии духа находится. Это тоже относится к страстям, которые являются погибельными для души человеческой. Потому что вот этот дух самодовольства или же сидение на ощущении своей правильности и праведности, оно изгоняет из души человека чувство сокрушенное, чувство смиренное. То есть тот, кто сидит на ощущении своей правильности и праведности, у него нету чувства сокрушенного, нету смиренного чувства в душе. Он не воспитал его. Вот это тоже к страстям относится, с которыми надо бороться. Сюда же относится там множество других страстей, которые человек должен видеть в себе, и когда они проявляются в нем, вступать с ними в борьбу. У каждого есть какие-то главенствующие страсти. Их определить и наиболее на них обращать внимание и бороться с ними. Вот это тоже покаяние предполагает и это. То есть, если человек согрешил, покаялся, чувство сокрушения, сокрушился в своих грехах, но до решимости не довел, нет покаяния. Где-то, может, до решимости довел, но на путь борьбы с своими страстями не встал, тоже нет покаяния, потому что он может не видеть их вообще себе, страсти. Там, где нет у людей пути правильной борьбы со страстями, то есть ее не проходит, эту борьбу со страстями правильно, не идентифицирует страсти правильно. Когда они, допустим, на ложное смирение, считают его за смирение. Вот, равнодушие к правде истине считают тоже за смирение или за любовь воспринимают. Понятно, что если люди считают страсти за добродетели, они не будут с ними бороться. Или что человеку надо рассудить, и о том, чтобы идти правильным путем ко спасению, удалиться от зла, чтобы сотворить благо, как говорит Писание. Удались от зла и сотвори благо. То есть, чтобы это делать, ему надо произнести суд, который является спасительным для души. Это суд праведный, это суд, без которого человек не может спастись. А если человек этого не делает и считает, что он таким образом совершает добродетель, не осуждение, то он тоже, получается, называет страсть добродетелю. А раз он такое у него понятие, соответственно, что? Он не видит своих страстей или своей вот этой страсти. Точно так же он других страстей может не видеть. И, соответственно, он бороться с ними не будет. Понимаете, можно еще увидеть свои грехи, увидеть свои страсти. Вот. А если особенно в лжецерковных организациях, там, где правда, как говорится, попралась, где истина смешалась с ложью, то получается, что многие воспринимают этих страстей, такое восприятие, что их воспринимают за добродетели. И если страсти воспринимают за добродетели, то, соответственно, спасения души нету, потому что и не будет правильной борьбы со страстями. То есть, если человек страсть считает добродетелью, добродетель считает страстью, то есть у него ложное неправильное понятие. Соответственно, борьбы правильной у него проходиться никак не будет. Поэтому я часто повторяю, что правильно проходимая борьба со страстями. То есть борьба со страстями должна проходиться как? Правильно. А для того, чтобы она правильно проходилась, а для этого и надо определить свои страсти. И вот это, что, как говорится, назвать их своими именами, вот, чтобы таким образом встать на путь борьбы с ними. А дальше уже встает покаяние в себя, заключает то, чтобы человек встал на путь борьбы со страстями. Вот, то есть начал себя понуждать к этой борьбе. То есть внимать себе, следить за собой и понуждать себя к ней. Вот это все, в общем, и заключает в себя покаяние, которое необходимо для того, чтобы помилованным оказаться в день страшного суда. Вот. И дальше сказано, что Писание говорит, что милость похвалится на суде. И вот, кстати, в сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос показывает, что когда говорит, поставлю по правую там овец, по правую козлищ по левую сторону, вот, то он как бы обнаруживает их состояние духа. Одним говорит, вы там посетили, там накормили, одели там праведника. Вот. И этим самым, кстати, обнаруживает их состояние духа. Какое вот это вот посетили, приютили, то есть напоили. То есть не говорит, что там из каких-то там богатств ты должен что-то сделать там, а говорит просто элементарное даже, вот, ну, на воды там дай. Вот, то есть имеется в виду, что такая ситуация, обстоятельство, что он там и говорит, так как вы сделали одному из малых сих, вот это малое сие, это ничего не значащее в этом мире, презираемое. Вот, и ты, вменяя мнение общества ни во что, помог этому человеку. Дальше. Это когда были гонения христиан, когда, так сказать, христиан вменяли ни во что, попирали их. Вот. А ты, так сказать, пренебрегал этим мнением и оказывал, так сказать, где надо, так сказать, помог, накормил, напоил, приютил. Понимаете, вот. И таким образом явил, так сказать, что? Во-первых, оказал, то есть самое главное, милосердие, сострадательную любовь. Вот это он показывает, вот этими все эти дела, они показывают душу вот этих вот праведников, которые оказываются по правую сторону, что их душа по своему состоянию, настрою, она какая? Милосердная, милостивая, сострадательная любовь. Вот что. Поэтому души праведников, которые оказываются помилованы в день страшного суда, они, с одной стороны, должны быть обязательно или являются милостивыми. Сострадательная любовь в них есть. И далее они обнаруживаются то, что Господь говорит, вы это сделали мне. Они говорят, да когда мы тебе это сделали там? Они, то есть они за собой как бы не замечают этих дел. Это опять является состояние души, настрою какой? Смирение. Смиренный. То есть они творили эту милость, оказывали, проявляли вот эта милостивая душа, как говорится, проявляла в каких-то делах вот таких вот себя. И плюс ничего человек себе не вменял, самоцену не давал, а содержал себя грешником недостойным, надеющимся только на милость Божию. Видите, какие праведники окажутся по правую сторону от Христа и будут помилованы в день страшного суда. Это душа по своему настрою милостивая и плюс какая смиренная. Милость и смирение. Вот что должно быть соединено в душе. А грешники, которые козлищи там по левую сторону от Христа, то там состояние души оказывается какое. Там Христос сам как бы обличает их и говорит, вы не накормили, там не напоили, то есть и прочее все. То есть душа получается какая? Немилостивая. Нету сострадательной любви. То есть состояние души какое? Ожесточенное. Душевное ожесточение. черствость, жестокость, ожесточение, немилосердие, немилостивая душа. И плюс еще там показывается, что у них нет смирения, потому что они говорят: «Господи, да когда мы там не сделали тебе?» То есть они, то, что они делали в этой жизни, они вменяли это себе, они давали этому самооценку. То есть обнаруживается самостно-гордостный дух их. Вот видите, состояние души, которые, и которым будет сказано: «Отойдите от меня, я не знаю вас». Это души, у которых нет чувства милосердия, сострадательной любви, и плюс еще нет смирения. Вот так вот. Вот смотрите, вот сам Христос рассказывает, как будет происходить страшный суд. Вот и все, смотрите. Вот оно, то есть состояние души, которое тебе понадобится, чтобы быть помилованным в день страшного суда. Душа милостивая и смиренная. С одной стороны, ты оказывать милосердие должен, проявлять его нуждающимся, помогать и прочее, все вот так вот. Потому что включает в себя не только, что там ты денежную там помощь оказал там или поиск кому-то дал, но включает в себя и то, что ты, там сказано, что болен был и посетили меня, то есть помог больному какому-то там, вот, немощному помог в чем-то. Вот это тоже включает, именно по милосердию помог. И, кстати, я вам говорил о том в одной из бесед, что когда делаете эти дела, милосердие проявляете, сострадание, то прикладывайте к этому делу и чувства, чтобы это дело внешне, одновременно вместе с этим возгревали и проявляли чувства милосердия, сострадательной любви, чтобы таким образом размягчать свою душу. Душа милостивая, страдательной любовью, она как бы мягкая становится, размягчается. Вот оно, состояние души. И сюда входят же и дела такие, которые вот там обидели, не обиделся, унизили, оскорбили и там прочее, вот это вот все. А ты, как говорится, я вам об этом постоянно говорю, как нужно в это время реагировать, какая должна быть душевная реакция. Это чувство смирения поищите в данный момент, благодарение Бога. И дальше говорю, возгрейте чувство сострадательной любви в молитве за этого человека или за этих людей. Видите что? И вот получается, я все время вас к этому призываю, говорю, и таким образом получается, я призываю вас вот к этим двум качествам. Посмотрите. Первое – это то, что там смирение, благодарение, то есть это смирение чувства. И второе – возгрей чувство сострадательной любви в молитве за этого человека. А это, получается, душа какая? Милостивая. То есть милосердие, сострадательная любовь. Вот те самые качества, которые понадобятся где? В день страшного суда, чтобы душа оказалась помилованной. Я вам все время про это рассказываю и говорю постоянно. Если вы обратили внимание, что когда говорю про борьбу со страстями вам, что тебя там обидели, оскорбили, унизили, вменили ни во что, там что-то не так сделали, как тебе хочется, да? А ты в это время поищи чувство смирения, вот, и дальше еще, если от кого-то это пришло к тебе, на тебя и зашло, возгрей по отношению к нему чувство сострадательной любви в молитве за него. И получается, вот эти два качества, да, говорю о том, чтобы вы их искали в своей душе, возгревали их, смирение и милосердие сострадательной любви. То есть это получается, вот через эту борьбу со страстями мы как раз и стараемся, и заботимся о том, чтобы возгреть вот эти душевные качества. Смирение, милосердие, сострадательную любовь, чтобы была. Потому что без этих качеств душевных не можешь ты быть помилован в день страшного суда. Вот оно чего. Соответственно, видите, человек, который обидели, обиделся. Что значит? Не прощает. Значит, милости в душе нету. Вот. Дальше, так сказать, там кто-то не так что-то сделал, все по отношению к нему, там включил чувство отчужденности, отрешенности. Вот уже опять душа какая, то есть не прощает, как злопамятство получается. Опять душа какая? Немилостивая. Это опять ведет к душевному ожесточению. То есть к тому состоянию души, которое, в котором находиться будут, которые по левую сторону, козлища, которые будут осуждены. Вот к этому состоянию души ведет. Дальше там оскорбили, унизили, вменили ни во что. Если ты в этот момент времени, то есть отдаешься, там раздражился, обиделся, разгневался, отдался духу недовольства, вот, злобы, ненависти, злопамятству отдался. Вот. Это все ожесточает душу и проявляется состояние души немилосердия. И, соответственно, оно ожесточает душу и ведет таким образом вот к погибельному душевному состоянию. То есть к тому душевному состоянию, которое будет осуждено в день страшного суда. И, соответственно, там, как я сказал, не смирение у них, гордыня, вменение себе. То есть душа, которая, может быть, она творила что-то, делала, подвязался, боролся со страстями, молитвы читал, добрые дела какие-то делал. Но если от этого самомнение, самоцен, вменение себе, в духе самодовольства, так сказать, находился или приходил от этого, сидел на ощущении своей правильности и праведности от этого всего, вот, то, значит, получается, таким образом, опять состояние души, вот, которое у козлищ, которое по левую сторону от Христа. Вот, то есть это погибельное состояние души. Вот почему надо научиться не вменять себе. Вот почему надо научиться, так сказать, смирять свой дух. Вот почему надо, так сказать, научиться прощать, не злобе являть, душевную простоту. Вот, конечно, вас все время к этому и призываю, зову. Это все делание направлено на что? Оно направлено, во-первых, на исполнение заповедей Божьих. И оно направлено на то, чтобы приобрести в себе душевные качества, такие, которые нужны будут в день страшного суда, чтобы оказаться в числе вот этих вот праведников, которые будут стоять по правую сторону от Христа и будут помилованы. Понимаете, ничего даже не надо вот выдумывать. Ничего больше не надо. Но получается, что вот тебе. Вот там каноны, правила, ничего не надо. Все просто вот состояние души, которое тебе нужно. И дальше уже отсюда, исходя из этого, чтобы ты искал этого душевного состояния, милостивое, сострадательная любовь, смирение. И чтобы таким образом смирение, которое должно воспитываться перед Богом. Соответственно, если, кстати, когда вот, как я говорил там, что по правде, за правду постоять, ведь недаром одна из заповедей говорит, что блаженные алчущие, жаждущие правды, блаженные изгнанные за правду, вот, блаженные, когда будут поносить и гнать вас там за истину, за правду, вот, за исповедание, так сказать, истины, правды Христа. Вот, то есть это опять говорит о чем? Вот когда за правду кто-то стоит, он стоит против несправедливости. А эта несправедливость, которая творится и делается, она же делает что? Она приносит другим людям что? Страдания. Она приносит несправедливость, творимая в обществе. Она делает то, что люди от этого другие страдают. Соответственно, тот, который против этой несправедливости выступает, обличает ее, вот, говорит против нее, чтобы ее не было, он получается, что делает? Заступается за тех, которые страдают от этой несправедливости. Что он проявляет? Милосердие. К кому? К тем, которые страдают от несправедливости. Что это такое? Делание направлено на то, чтобы душа была милостивая. Видите, признак души, то есть состояние души, которое по правую сторону от Христа. Значит, соответственно, те, которые затыкают рот и говорят, что не надо там осуждать этих несправедливостей, которые творят. Вот. Надо, так сказать, пусть они там, не надо заступаться за тех, которые от них страдают. Вот, это получается, мол, типа как осуждение. Значит, эти люди, получается, что у них нету милосердия, сострадательной любви. Душа у них немилостивая. Они, получается, ожесточенные в душе. Они находятся в состоянии чувства какого? Равнодушия. Вот это равнодушие свое они воспринимают за смирение или за добродетель, не осуждение. На самом деле, там, где нужно постоять за правду, в том смысле, как бы другие страдают от несправедливости, допустим, и ты, как говорится, постоять за них, там, заступиться за них, вот, чтобы не творили вот эту несправедливость, не делали, не поступали по отношению к ним так, то ты таким образом являешь чувство милосердия. То есть надо так, когда стоишь ты вот за такую правду, против такой несправедливости, надо одновременно к этому прикладывать и чувство милосердия, сострадательной любви в этом своем состоянии. Вот, по отношению к тем, которые от этого страдают. Видите? Поэтому, когда люди, которые поддерживают, особенно защищают, к примеру, власть чиновников там, или там, правителей, которые творят несправедливость по отношению к народу. Люди, которые их защищают, которые говорят о том, что не надо против них выступать там, или еще что-то говорить, когда они творят несправедливость, вот, то эти люди, получается, призывают к душевному ожесточению, к равнодушию, к тому, чтобы ты ожесточил свою душу, соделал ее немилосердной, соделал ее такую, какая душа будет у тех, которые будут по левую сторону от Христа, у козлищ. Вот что они к чему призывают. То есть они сами, получается, оказываются в таком же состоянии духа, но они не видят этого по своей духовной слепоте. Они не видят, потому что они находятся в ложном покое, потому что они находятся или в душевном сладострастии, которое они воспринимают за любовь, находятся в равнодушии, которое они воспринимают за смирение или за добродетель, не осуждение. Вот. Они находятся в чувстве, так сказать, как бы на самом деле противящимся Богу. Вот оно чего. Но им кажется, что они типа смиренные по воле Божией идут. На самом деле это ложное смирение. Вот так видите, вот они, страсть, ложное смирение, то есть это человекоугодие по отношению к сильным мира сего, к властителям. Вот. Под предлогом добродетели, вот эту страсть они выдают за добродетель. И других к этому призывают. Что это такое дезориентация? Вот оно, пожалуйста, вам. Когда люди не видят в себе своих страстей, когда они страсти воспринимают за добродетели. Соответственно, если человек так воспринимает, он что? Он покаяться не может. Вот оно чего. Пока он страсть воспринимает за добродетель, он раскаяться в ней не может. И встать на путь борьбы с ней тоже не может. Соответственно, все его покаяния, какие он будет там грехи рассказывать свои, там каяться и прочее, все, это все будет пустая фикция. Потому что на самом деле он вообще дезориентирован, он вообще тьму воспринимает за свет, страсти за добродетели. У него не может быть у этого человека истинного покаяния. Вот оно чего. Почему я иногда говорю, дай Бог, чтобы человек хотя бы пришел в своей жизни хотя бы к истинному покаянию. Потому что многие, это сказать, не видят своих страстей. А тем более многие воспринимают их вообще за добродетели. И как такому человеку прийти к покаянию? Он может поститься, молиться, там, каяться даже может. Понимаете, в каких-то грехах своих каяться, которые там он признает еще за грехи, там, допустим, или явные какие-то грехи. А вот эти вот страсти, которые он воспринимает за добродетели, он в них не раскаивается. Как может человек раскаиваться в своих страстях, которые он воспринимает за добродетели? Да никак. Он в них не раскается. Соответственно, он поступает по этим страстям, при этом считая, что он этим угождает Богу. Что он этим стремится ко спасению. Мол, это он, заповеди Божьи исполняет. Вот что он считает. То есть, это что это такое? Самообольщение, духовная прелесть. Вот что это такое. Соответственно, такой человек не может покаяться, пока... Вот оно состояние, соответственно, души ожесточенной, нераскаянной, души, которая, так сказать, человек, находящийся в таком фарисейском состоянии. Пока он не выйдет, не увидит, что вот, этой, то есть, что вот эти вот добродетели или страсти, которые он воспринимает за добродетели, пока он не видит, что это страсти и не поймет этого, он не может покаяться. Поэтому начало покаяния предполагает, как говорят святые отцы, осознание греха. Вот с этого начинается покаяние. Ты осознаешь, что вот это вот есть грех. Что ты вот это вот у меня вот такая-то страсть. Вот с этого начинается. Отсюда тогда ты уже можешь покаяться. А так некоторые у меня спрашивают, что там, батюшка, надо там сокрушение, там, смирение, там и все. Ну да, надо. Но я говорю же о том, что можно каяться, да не в том. Ты можешь каяться вообще в добродетелях, которые ты воспринимаешь за страсти. И совершенно не каяться в страстях, которые ты воспринимаешь за добродетели. И, соответственно, от того, что будешь ты пытаться возгревать себе чувство сокрушения, вот смотрите, что получается. Человек сидит в этих страстях, он воспринимает их за добродетели. Он начинает каяться, при этом он ищет, возгревает себе чувство там, типа сокрушения, занимается молитвой, молитвенным деланием, там, или Иисусову молитву по четкам читает. Что из него получится? Будет он сокрушение возгревать. Вот. То есть у него получится иллюзия. Иллюзия духовной жизни. Он получается такой самообман. Здесь остается только, если, может, Бог ему откроет его страсти, если он захочет от них отставать. Но бывает так, что ему открывают, говорят, а он бесполезен, он еще сопротивляется и считает, что это другие, это они, это так сказать, когда тот же, так сказать, отец Серафим говорит о том, что вы идете по пути вот этих страстей, которые вы воспринимаете за добродетели. Они еще, а он нет, мол, еще обличает, говорит, нет, это, мол, не так. Это добродетель, не осуждение. Вот. Это добродетель, смирение. То есть на равнодушие, говорит, не осуждение, а смирение. А ему говорят, что это страсти, и вы через них погибаете. И как ему, такому человеку, так сказать, как его привести к покаянию? То, да никак его невозможно привести к покаянию становится. Пока его Господь чем-то не шарахнет, каким-то чем-то что-то не произойдет, я не знаю, из ряда вон выходящее, может быть, он тогда и вразумится как-то чего-то, а может и нет. То есть это такая слепота духовная. И эту слепоту воспринимают, типа, так сказать, за свет, за то, что, так сказать, как бы человек, типа, занимается спасением своей души. Он духовную жизнь проводит. Да никакой у него духовной жизни-то нету, вот оно чего. И при этом он может рассуждать на богословские темы, про каноны, про правила, вот, про то, что, так сказать, как бы, и про борьбу даже со страстями какую-то говорить. Понимаете, но понятия у него неправильные. Почему я говорю, что должна борьба со страстями должна проходиться правильно? Нужно, как говорится, верно идентифицировать свои страсти. То есть вещи назвать своими именами. Если это равнодушие, значит это равнодушие к истине, к правде Божией. Если это ты проявляешь вот это равнодушие, которое есть на самом деле не милосердие, жестокость в каких-то случаях, когда надо заступиться за кого-то, постоять за правду, обличить какую-то несправедливость. А ты называешь это, так сказать, смирением, типа, уходишь от этого, вот, то ты впадаешь в страсть. Естественно, ты не можешь покаяться, потому что у тебя духовная слепота, ты страсти воспринимаешь за добродетели. То же самое, и когда это, как говорится, грехи какие-то обличаешь, там, допустим, там иерархи ведут по пути погибели, показываешь неправильность этого пути. И когда тебе говорят о том, что не надо, мол, осуждать это, что это такое, когда они так говорят в такой ситуации? Это есть не что иное, как, опять же, равнодушие к истине и ко спасению, и к пути правды. Вот что это такое. Это страсть. А они говорят о том, что это есть добродетель, не осуждение. Какая же это добродетель, не осуждение, если это страсть? И вы эту страсть называете добродетелью. Соответственно, если вы страсть воспринимаете за добродетель, то как вы можете в этой страсти покаяться? Да никак. И вы, получается, таким образом остаетесь в состоянии погибели. А ведь на самом деле заповедь Божия, она и говорит о том, что судите судом праведным, и на самом деле в реальности человек вообще не может спастись, если у него не будет вот этого суда, который должен содействовать ему для того, чтобы различать добро от зла, тьму от света, страсть от добродетели. Если он этого делать не будет, как он спасется? Да никак. Вот оно чего, ему необходим для этого суд. Это суд спасительный для души. Да, есть греховное осуждение, но это совсем к другому относится. А есть суд, который необходим для спасения души, без которого невозможно спастись. Вот, вот эти вот случаи, это как раз когда люди отказываются судить, когда они идут по пути погибели вслед за иерархами, ведущими их по этому пути погибели, ведут, так сказать, по пути страстей, а они эти страсти воспринимают за добродетели и говорят о том, что надо не судить и все, идти вот так вот, то получается, что они в таком случае не могут спастись. Они страсти воспринимают, потому что страсти воспринимают за добродетели. И, соответственно, как ты ему объяснишь, докажешь? Никак. То есть в этом случае, когда они говорят, что не судить, и это выставляют как за добродетель, и все, кто еще не согласны с ними, типа обличают, вы, мол, грех совершаете, судите. Вот. Таким образом, они сами идут по пути погибели, и другим еще, у других вводят в заблуждение, и их тоже пытаются в этот путь погибели вовлечь. Вот что они творят. Но этого не видят. Духовная слепота, получается. Омрачение умов. Поэтому я обличаю это и говорю, показываю, но мало кто слышит. Потому что люди не различают, не видят страсть от добродетели. Это проблема нашего времени. Вот это духовная слепота и невидение своих страстей. И когда из-за неправильных вот этих ложных понятий, применяя изречений из Писания или святых отцов ни к месту, ни ко времени, когда они, так сказать, под благовидным предлогом добродетели на самом деле покрывают страсть, соответственно, они с ней бороться не могут, вести борьбу не могут. Поэтому тот, кто в таких случаях, как бы вот так говоря, там, не суди, к примеру, вот при такой ситуации, он на самом деле являет не милосердие, а жестокость. У него нет милостивой души. Он при этом же думает, что он милосердие являет, потому что надо, он не судит, и вот он милосердие являет. Это все равно, что как другие, кто-то там ведет, кого-то там хочет его убить. Вот и все. А ты в это время другому говоришь, да не надо это говорить тому, что он его убить хочет. Надо не судить это. И когда ты не будешь судить, это будет милосердие вот ко всем им. Что это такое? Вот. Это на самом деле жестокость, не милосердие, а равнодушие, которое прикрывается словами о милосердии, а не осуждении. Вот что это такое. Соответственно, такой человек, так сказать, он омраченный. Как его можно слушать, такого омраченного? Находящийся человек, который в духовной прелести сам находится и других хочет в эту же духовную прелесть затащить, завлечь. Но этого не видит. Поэтому в таком случае надо не слушать такого человека, в общем-то, и не слушать таких. Потому что это состояние души, в котором они находятся, и других к этому влекут. Это состояние души тех, которые будут на страшном суде находиться по левую сторону от Христа, козлище. Погибельное состояние души. А милостивое милосердие как раз состоит в том, чтобы обличить, раскрыть неправильность, показать, что вас ведут по пути погибели, вас ведут, хотят убить, уничтожить ваши души. В этом милосердие проявляется как раз. Милость к душам человеческим. И вот так состояние душ, оно и будет вот так, как говорится, в день страшного суда определено, как Господь их вот так, как говорится, распределит по правую и по левую. Вот по такому душевному состоянию. И, кстати, смотрите, ведь Христос же не говорит там, вот когда поставлю одних по правую, другую по левую, что там кто-то причащался там, не причащался. Дальше там еще там чего-то было, не было. Вот, внешне там исполнял обряды, молитвы читал, еще чего-то. Ничего не говорит про это вообще. Не упоминает даже. Вот. А говорит только о чем? О состоянии души. То есть это и есть плоды духа. Вот по плодам духа будем судимы. Вот эти, то есть если душа приобрела вот это состояние души, чувство, преобладающее в нем милосердие, сострадательной любви, смирение чувства, то значит вот оно и получается, что такая душа будет помилована. А другая душа, которая не имела вот этих качеств душевных, но при этом человек постился, молился там, традиции исполнял, там, причащался, исповедовался, прочее все, но этих душевных качеств не приобрел. Все, он окажется по левую сторону от Христа в числе козлищ. Ему Господь скажет, иди, я тебя не знал. Вот вам, пожалуй, вот вам понятие, что, как там говорят некоторые, там, что, мол, надо же причащаться, чтобы спастись. Постоянно там, чем больше, тем лучше, типа. А вот вам картина страшного суда, сам Христос ее описывает, как она будет происходить. Там ничего про это не говорится. Там говорится о состоянии душ. Мы не отвергаем причастие само по себе как такое, но только говорим, что спасение зависит не от этого. Оно зависит от того, какой настрой души ты воспитаешь, какие чувства в себе воспитаешь. А они воспитываются только непосредственно в личной жизни человека, в искушениях с ним приключающихся. Обидели, не обиделся, вот она, милостивая душа. Скорбили, унизили, вменили ни во что, там не раздражился, не обиделся, не отдался духу недовольства, злобы, ненависти, в депрессию не впал там, гордый дух не проявил. Вот это все понуждение себя к этим чувствам, в противность этим чувствам, так сказать, к правильным душевным чувствам, это опять что? Размягчает душу, приносит чувство смирения. То есть это понуждение себя к чувству смирения, милостивой души. Наоборот, впадение во все эти страсти лишают душу смирения, ожесточают ее. Ведь все страсти эти, они ожесточают душу. Раздражение ожесточает, гнев ожесточает, обида ожесточает. Все они ожесточают душу. Вот какой настрой души, какое, как говорится, расположение, душевные чувства преобладающие, чтобы были в душе, которые понадобятся нам в день страшного суда, чтобы быть спасенными. И какое состояние души будет сказано ему, услышит от Бога, что «отойди от меня, я не знаю тебя», или «я не знал тебя». Вот так вот. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь.